Хорошо, друзья, мы возвращаемся к изучению того послания, в котором мы уже достаточно длительное время находимся. Послание к Ефесянам. Сегодня последняя проповедь на это послание. Это всегда радостно видеть начало сюжета и его заключение. Если вы внимательно наблюдаете, читая Писание, вы всегда должны видеть следующее. В начале письма автор пытается задать тон, пытается привлечь внимание к чему-то. И в конце своего письма, как правило, автор желает сказать что-то важное. То, что мы находим, когда Господь Иисус, уходя, помните, в Евангелии от Матфея, в частности, уходя, давал ученикам повеление. Мы называем его великим поручением или великим повелением. Идите и научите. И все христиане помнят это, потому что это последняя фраза, последние мысли, последнее наставление. Так вот, Павел в конце своего письма, он наставляет церковь в том, что то, что вы знаете, хотите вы или не хотите, в вашу жизнь придут некие обстоятельства, которые называются духовной войной, и вы должны быть готовы. Он предупреждает церковь, что вы не сможете жить безмятежно. Вы принадлежите Богу, и у Бога есть враг. То, чем Павел занимается, мы уже рассматривали, это, во-первых, он показывает нам, кто наш враг. Он показывает, что наш враг – сатана, его слуги падшие, ангелы, враги Бога, которые восстали против истины, которые никогда не прекратят эту войну. Он говорит, не думайте о том, чтобы нам воевать друг с другом, имеется в виду с людьми, даже с другими религиями, даже с крайними грешниками. Павел говорит, наша война не против крови и плоти, наша война против духов злобы поднебесной. Кроме этого, Павел указывает о том, какова тактика, стратегия, все вот эти коварные козни, пути, ловушки расставлены сатаной для верующих людей. С неверующими людьми у него нет проблем. Они под его властью полностью. Конечно же, они под властью первоначально Бога, но пока они неверующие, они в тандеме, эти люди с сатаной очень близки, понимают, у них никогда нет конфликта. Но когда они выходят из-под его контроля на сторону Бога, становятся его детьми, начинаются проблемы. Я думаю, вы в своей жизни замечали. И некоторые люди рассказывают. Был неверующий, как-то все спокойно, нормально было. Стал верующим. Вот просто постоянно какие-то напряжения, конфликты, вот сложности появились. Я не говорю о материальных. Вот внутри просто какое-то напряжение. Начинаешь думать, а что это? А как на это смотреть? Как к этому относиться? Что этому дать какое определение? Это духовная война. Она начинается очень иногда примитивно, слабо, но иногда начинается очень серьезно. Но, смотрите, Павел, кроме всего этого, он говорит, я вас хочу научить, чтобы вы были победителями, чтобы вы не просто боялись этой темы духовной войны, за каждым кустом видели демонов, каких-то злых духов. Да, они опасны. Вот опасность, мы говорили, в том, что они нападают на нас тогда, когда мы их не видим. Они не предупреждают, нет каких-то предпосылок к тому, да, что вот сейчас где-то грохнет. Оно может быть внезапно, мы к некоторым текстам обратимся и увидим. Но Павел говорит, у вас есть способность не просто устоять, а быть победителями. К этому мы призваны. И мы побеждаем просто не просто в своей жизни, а Павел подразумевает, что вся церковь, как отряд какой-то, он будет сражаться в этом мире, он будет проникать во вражескую территорию и благовествовать там. Поэтому очень просто. Павел перечисляет, оденьте доспехи Божьи. И это все оружие. Вот все то, что перечислено, это абсолютно достаточно. Если чего-то не будет, могут быть какие-то трудности. Но Павел говорит, возьмите это все оружие. Наденьте на себя, не снимайте и пользуйтесь. Давайте мы прочитаем снова весь этот отрывок с 10 стиха до конца нашей главы, хотя будем рассматривать с того стиха, с того места, где мы в прошлый раз с вами остановились. Итак, Ефесянам 6 глава, прочитаем с 10 стиха до конца главы. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против правителей мира тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для этого примите всеоружие Божие, чтобы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясавшись истиной и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. Прежде всего, возьмите щит веры, которым сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, шлем спасения возьмите и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь об этом самом со всяким постоянством и молением о всех святых. И обо мне, дабы мне дано было слово устами моими, открыто с дерзновением, возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно. А чтобы и вы знали об моих обстоятельствах и делах, обо всем известит вас Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе служитель, которого я и послал к вам именно для того, чтобы вы узнали о нас и чтобы он утешил сердца ваши. Мир братьям и любовь с верой от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Благодать со всеми, неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Вот этот отрывок, который сегодня мы с вами должны рассмотреть. У нас уже есть часть доспехов. Мы в прошлый раз говорили о поясе истины. Потом мы рассмотрели с вами относительно брони или бронежилета, который закрывает сердце, закрывает самые важные органы жизнедеятельности, да, чтобы не пробивалась. Это праведность Христа, которая проявляет в нас нашу личную праведность. И это обувь благовестия, где христианин не просто стоит на месте, но вот в этих доспехах он участвует в этой войне, влияя или вторгаясь в силы зла, чтобы там благовестие света выводило людей ко Христу. Мы продолжаем 16 стих. Павел говорит еще о нескольких доспехах, очень важных, очень примечательно, да, но в нашем тексте сказано «прежде всего возьмите», как будто бы это самое важное. Я посмотрел в оригинале, там сказано «во всем». Или ко всему этому. Возможно, есть какой-то акцент важности, но я не думаю, что щит важнее, чем броня или шлем, или пояс, или вот какая-то часть доспехов. Во всем. Или ко всему этому возьмите щит веры. Это непробиваемое, непрошибаемое доверие к Богу. Павел связывает щит с верой, как то, что защищает воина от стрел или от каких-то косых ударов, рикошетов. Так вот, он показывает, вам нужен этот щит веры, который защитит ваше сердце, вашу жизнь, ваше здоровье. Мы знаем, что у сатаны, вот Павел говорит, да, есть много стрел. Очень разнообразных стрел. И мы уже в прошлый раз с вами отмечали, что сатана и его слуги, они достаточно умные существа. Мы думаем, что они примитивные, мы думаем, что они вот недалекие какие-то, да, вот просто пугают людей, или, живя в одержимых людях, они ведут себя как-то безобразно. Это существа, которые найдут такой тонкий подход, что мы даже не заметим, как мы окажемся под их влиянием. Мы уже говорили, Петр однажды стал жертвой, да, когда Иисус, понимая, сказал ему: «Петр, в тебе сатана, и отойдите от меня, потому что ты думаешь не о том, что Божие, а о том, что человеческое». Знал ли Петр, изменился ли он в лице, что-то с ним произошло? Нет, он был обычным, ученики не заметили. Христос это понял. Он тонко очень подкрался. Смотрите, в благородстве. Он не сказал Христу: «Ну давай, давай, иди быстрее, умирай, мы уже ждем, чтобы избавиться от грехов». Наоборот, он по-доброму сказал: «Господи, да не будет этого с тобой, не ходи туда, там ждут тебя трудности, ты сам об этом говоришь, ты знаешь, ну стоп, 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 нет, не надо». Возможно, ученики тогда подумали, Петр молодец, как всегда, первый заметил, и первый проявил себя вот такую храбрость, мужество, доброту по отношению к нашему учителю. Но через него в этот момент действовал сатана. У него очень много стрел. И он за каждым из нас наблюдает. Не он, а его, он не вездесущий, но его слуги. Он знает, кого в чем поймать. Кого поймать на алчности, кого поймать на недоверии Богу, на сплетнях, кого поймать на лжи, на лени, зависти, да? Что еще? Вы знаете, сексуальные искушения, гордость, власть, вот ненависть, месть, непрощение. Он знает, обходя вокруг нас, наблюдая за нами, как мы живем на протяжении дня, как мы общаемся друг с другом. Он думает, этот парень будет мой. Эта сестра будет моя. Хотя она не сестра, это человек будет мой. Я хочу, чтобы вы увидели вот просто классика, наверное, один из лучших, ярчайших примеров в Ветхом Завете и во всем Писании, как внезапно, вот сатана, я повторюсь, да, он может нападать на человека, обрушиваться мгновенно, вот просто человек живет, ничего в жизни, никаких предпосылок нету, потом хоп, а иногда он может просто точечно, день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем понижать иммунитет в жизни человека, ослабить его до такой степени, чтобы потом он даже не почувствовал, этот вирус приходит в его жизнь и может человека сразить. Вот первая иллюстрация внезапной атаки. А вы можете потом больше эту историю прочитать. Книга Иисуса Навина, 7 глава, 21 стих. Это тогда, когда израильский народ пересек уже Иордан, когда они вошли в землю обетованную. И шаг за шагом они должны были отвоевывать те земли, которые Бог им дал, Господня земля. И в данном случае Бог использовал свой народ, свою армию, для того, чтобы они были орудием казни, наказания и суда для безбожников и язычников. Но при этом Бог заповедал и сказал, «Все, что увидите, оно под заклятием. Не смейте прикасаться и брать». Представьте, люди 40 лет в пустыне. Ничего никогда другого не видели, кроме друг друга. И уже, наверное, по одежде отличали, и по походке. Да, там дядя Мойша пошел, там бабушка Зоя, Сара там, или еще кто-то. Вот. Жили вот так вот. И здесь представляется у людей возможность зайти в другую культуру. И вот Ахам попадает во время войны в одну палатку, в другую палатку или в дом, в квартиры, я не знаю. Его глаза просто разбегаются. Он видит разнообразие одежды, разнообразие драгоценностей. Вот внезапно, до этого, пока он не видел, оно ему не надо было. Он шел на войну, дома помолился. Я уверен, что они все вместе как-то воззвали к Богу, чтобы Бог сохранил всем им жизнь. И они пошли. И эта операция была очень успешной. И вдруг тела лежат врагов. Ходи, бери, наслаждайся. Когда он тихонечко взял красивую одежду, взял серебро, золото, драгоценности, принес домой, спрятал. Следующий поход евреев был неудачным. И они от небольшого города потерпели поражение. Они даже небольшую группу направили, потому что знали справиться вот так вот с ними, быстренько. И они проиграли. Вы помните, да? И потом, чем все заканчивается? Бог говорит, заклятая среди вас. И вот когда Иисус Навин определяет, что это Ахан взял, он говорит, сын мой, расскажи, что случилось. Вот эти три слова, вот я делаю такую большую предысторию, чтобы вы понимали, когда он говорит, Первое – увидел. Второе – полюбил, понравилось. И третье – взял. Я увидел. И оно ему понравилось. Он же не набрал коровьи кизяков печку топить. Потому что надо было. Ты знал, своих хватает, да, там коз, овец будет. А он увидел то, что не было у него. Это все равно, что сейчас, когда какие-то военные конфликты идут, да, и люди мародерствуют. Что они, лампочки выкручивают или розетки? Плазму выносят, да, холодильники, бытовую технику, по шкафчикам еще там драгоценности какие-то, то, что пригодится. Вот точно в такой же перспективе этот человек увидел то, что ему нравилось, понравилось, и я взял. Посмотрите, как сатана сработал в жизни этого человека мгновенно, потому что он знал, в чем его проблема. Знал, на чем его поймать. Другие не повелись. Возможно, другим тоже нравилось, хотели бы взять, но они остановили это. Мы могли бы сказать, у них был щит этой веры. Они понимали, Бог сказал нельзя, и я верю, что нельзя. Почему? Потому что если я возьму, я знаю Бога, Его характер, у меня будут проблемы, и в моей семье будут проблемы. Вы помните, как закончилась история? Не только Ахан погиб, побили камнями всю семью. Возможно, они были причастниками. Скорее всего, потому что Бог не наказывает за грехи отца, детей, жены или еще кого-то. И потом их сожгли. И весь Израиль увидел строгость Божию. Вот вам как грех приходит в жизнь человека. Тогда, когда вы внезапно увидели что-нибудь такое, что подвернулось вам, да, вот быстро кто-то кошелек выронил. Я недавно детям рассказывал, когда я заметил, что у человека выпали какие-то бумажки, я подумал, что талончики какие-то выпали. Вот. Я подождал, пока он ушел, но не специально, потому что я же не подойду к нему и скажу, что-то там, хотя он метров, наверное, 15-20 от меня был, темно уже было. Вот. И потом они, выпившие такие, с приятелем ушли. Я стоял, думаю, пойду-ка посмотрю, что там за талончики или чеки. И две купюры по 100 рублей. У меня была дилемма. Взять, догнать, оставить себе. Я оставил себе. Потому что я их не догнал, они ушли. Но возможно, если бы там было две пятитысячки, да, или вот крупные какие-то деньги, возможно бы я рванул бы, побежал. Думаю, ну, невелика потеря. Понимаете? Даже в этих мелочах я почувствовал внутри себя борьбу. А когда люди сдачу дают вам лишнюю, когда вы нашли где-то там, ну не знаю, золотую цепочку, или вот внезапно что-то происходит, здесь сразу же что-то внутри поднимается, вы думаете, о, классно. А потом, может, найти надо человека, или телефон где-то кто-то в транспорте оставил, и такой, как вы хотели бы. Первая мысль, наверное, Бог меня благословляет. А вторая мысль, а может быть, стать честным в этом случае, найти человека и вернуть ему? Понимаете, я упрощенно об этих вещах говорю. Но это то, что формирует наш характер. Так может быть первая любовь, с первого взгляда, эмоции, чувства. И потом ты только думаешь, он человек этот верующий или неверующий. Какая разница? Чувства-то пришли. Нет чувств не от Бога. Он их дает. И потом люди начинают развивать эти отношения, и все. Щита этого веры не было. Вот еще одна история, только противоположная, очень хорошая. Мы, кстати, на домашней группе, я думаю, что достаточно подробно рассмотрели жизнь Иосифа, внука Авраама, который, правнука Авраама, это сын Иакова, который оказался в Египте, который, Писание подчеркивает, был молод, красив станом и лицом. И вот когда он был рабом в доме Потифара, и жена обратила внимание на этого парня, скорее всего, у него были проблемы в отношениях с мужем. А может быть, разнообразие какого-то хотелось. Мы не знаем, но что происходило? В отличие от Ахана, вот на его темя капало искушение. Мы не знаем, как долго, но оно капало. Она звала его к себе. Мы говорили, возможно, она приглашала в свою комнату, где просила его там починить мебель, может быть, вот карнизик починить, может быть, там пол помыть, может быть, тут вазон поменять, там это. Возможно, она соблазнительно одевалась, но сказано, что она его соблазняла длительное время. И мы знаем, что этот парень устоял. Потом она его схватила, видит, что он не поддается. «Иди сюда». Настолько сильно схватило, что ему пришлось вырваться, оставить одежду в ее руках. У этого человека, у которого не было Писания, была огромная вера. И знаете, вера во что? Он был богословски подкован. Он понимал, как я согрешу. Во-первых, против человека, который мне доверяет. Во-вторых, против Бога. Если муж твой не видит, есть тот, кто видит. Если муж твой не узнает, есть тот, кто узнает. Я боюсь Бога. И у него огромная сила веры была, вот этот щит, который он держал непоколебимым. Да, он поплатился за свою верность. Он поплатился за временно, кстати, нужно сделать такое примечание. Но он устоял. Как в одном случае, да, мы можем к Ахану применить текст. 1 Тимофею 6:10, очень хороший, послушайте. «Корень всех зол сребролюбие, которому предавшись некоторые», смотрите, что Павел говорит, «уклонились от веры». Уклонились от веры. То есть они убрали этот щит, они убрали ту защиту. И что? Сами себя подвергли многим скорбям. Относительно Иосифа можно тоже сослаться на Павла. Запомните, очень шикарный текст, легко запоминается. 2:22, 2 Тимофею, 2 глава, 22 стих. Вот как он оставляет молодого служителя. «Юношеских похотей убегай». Это то, что сделал Иосиф. Но держись правды, смотрите чего? Веры. Веруй. Знай истину и веруй в нее, и исполняй ее, любви и мира со всеми призывающими Господа чистого сердца. Поэтому вера или щит веры – это оборонительная, защитная часть доспехов. Это то, что защищает. Понимаете, с грехом мы не можем играть на одном поле. Победит нас. Все, что нужно делать, когда приходит искушение, это просто уходить, просто убегать, просто удаляться, просто... Вот пусть в этом случае самое лучшее действие будет эта трусость. Я ухожу. Я ухожу из тех мест, где начнут меня, я не знаю, там, если были проблемы с алкоголем. Я не буду ходить по этим рядам в магазине. Я не буду на работе оставаться со своими приятелями, у кого день рождения, у них там на столах выпивка. Я буду хранить себя, потому что я знаю себя. И сатана знает мои слабости. Он может атаковать меня. Он вызовет у меня чувства, воспоминания, придумает, что мне нужно немножечко расслабиться, нужно мне отдохнуть, отвлечься от всех трудностей. Только один раз, завтра все будет нормально. Это все ловушка, коварство и просто... чудовищная ложь. Человек чуть-чуть берет и потом срывает крышу и полетел. Точно так же мы говорили, да, когда рассматривали Фессалоникийцам о том, что воля Божия есть освящение ваше. Мы говорили о сферах освящения. И Павел всегда говорит о ключевой сфере освящения – это сексуальная жизнь. У человека, который падки в этом вопросе, он не может работать в женской бане. Понимаете, это работа. Но это запрещенная для тебя работа. Или в ларечке, где журналы продают, и хозяин принес кипу этих журналов, и делать нечего, сидишь там, листаешь. Это искушение. Избегать каких-то там отдаленных пляжей летом, особенно в нашей местности. Это просто ужас. А кто-то под прикрытием того, что нужно, ну, загорать, отдохнуть, где поменьше людей, зная, что там отдыхают особая категория людей, которые... им надо, чтобы все загорело. Я здесь остановлюсь, вспоминаю своего пастора, когда сестры спрашивали, можно ли верующим ходить на пляж. Очень был такой, долго не думал, у него уже был готов ответ. Он говорит, можно ходить, только чаще переворачивайте, чтобы совесть не сгорела. Так вот, мы должны понимать сами, в чем наша слабость. И вот щит веры, он будет хранить нас. Иаков 1:3. Я постарался максимум текстов Писания просмотреть, что касается веры. Это ну, просто огромное количество. Некоторые из них вот, хочу озвучить. Он говорит, знаете, что испытание вашей веры производит терпение. Вот почему Бог учит нас драться. Вот почему Бог учит нас сражаться, чтобы вырабатывать характер, чтобы другие какие-то искушения будут приходить в нашу жизнь, мы с ними вот так вот справлялись. Я уже знаю почерк тех или иных искушений, которые могут прийти в мою жизнь. И я смогу устоять. Почему? Потому что моя вера была испытана. Этот щит был на прочность испытан. Но я его по-прежнему держу. У меня уже рука прилипла, или я настолько способен уже, врослась рука к этому щиту. 1 Иоанна 5:4-5. Это последний стих на эту тему. Мы перейдем к другим доспехам. 1 Иоанна, 5 глава, 4-5 стих. Смотрите. «Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир». И сия победа, победившая мир, что? Вера ваша. Вера ваша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Это может быть сражение в доктринальной сфере, это может быть сражение на любом уровне. И то, что Иоанн вначале говорил, что все, что в мире, это похоть плоти, похоть очей, помните, гордость житейская. И здесь он говорит, всякий, рожденный от Бога, Он побеждает мир. И эта победа, которая побеждает мир, это наша вера. Это не общая вера, абстрактная. Это вера в личность Христа. Это вера в Его Слово. Это вера в истину Писания. Это вера во многие детали жизни, которые мы понимаем, вот как Бог нас формирует. Это целый комплекс. Павел это просто обозначил. Возьмите щит веры, которым сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. 17 стих, друзья. Первая часть. Шлем спасения возьмите. Я не буду останавливаться на вот описании, для чего существовал шлем, из чего он состоял, как он выглядел. Не хочу даже на это время тратить. Мы знаем, что шлем защищал голову, и когда Павел об этом писал, он подразумевал «храните свой разум». Храните свой разум. Понимаете, вот то, что сказано насчет щита, который защищает сердце, возможно, искушение исходит изнутри. Потому что наша неискупленная плоть – это близкий союзник сатаны. Вот как только он где-то чем-то поманил, все, начинает сразу же оживать. Я думаю, вы со мной согласитесь. Как часто мы по плоти решаем конфликты? Где-то какое-то напряжение, нас учить не надо. Мы сразу начинаем огрызаться, мы сразу бросаемся едкими словами. А ты? И вот, а потом, когда это все закончилось, прокручиваем. Да надо было это сказать. Да я встречу ему вот это скажу. Да вот, все кипит внутри. Неискупленная плоть, она никогда не изменится. И сатана сотрудничает. Иногда это изнутри вспыхивает, но иногда это сюда приходит, в разум. И Павел говорит, шлем спасения. Сестры, чего вы без косынок? Вы без шлема спасения, осторожно. Я хочу снова вернуться то, о чем мы говорили, к ярким иллюстрациям. Деяния 5 глава 3 стих. Жертвой сатанинской лжи оказалась целая семья, Анания и Сапфира. Вот что Петр говорит. Анания, для чего ты допустил сатане в сердце твое, вложить мысль, солгать Духу Святому и утаить из сына земли. В оригинале нет этого слова «мысль», но мы понимаем, что именно это значение имеет в виду Петр, когда говорит. Сатана вложил ему мысль убить двух зайцев, стать известным, как Варнава, и какую-то часть денег оставить. Это хорошо. Стать популярным в церкви, войти в круг апостолов и денег оставить. Посмотрите, сатана, он смешивает истину с ложью, добро и зло. Он не работает грубо, как мясник какой-то. Иногда да, но чаще всего он ювелирно, очень тонко работает. И вот сфера мышления – это один из самых важных аспектов, когда мы начинаем что-то слышать, думать, взвешивать, оценивать. Оно потом где-то опускается ниже к нашим чувствам. Потом оно запускает механизм нашей воли, рук, ног, действий, уст, чего угодно. И все. И в зависимости от того, что сюда пришло, вот оно будет проявляться. Очень потрясающее описание внутренности человека, да, его, вот того, что скрыто нашей плотью, черепной коробкой, описывает Христос. Марка, 7 глава. Я думаю, что это отрывок известного, но мы прочитаем с 21 стиха. Марка, 7 глава, с 21 стиха. Это, кстати, комментарий Христа относительно того, что люди пытались внешними делами удалить себя или защитить себя от грехов каких-то. Думали, если я этого не говорю, не делаю, неважно, что я чувствую, ну тогда со мной все в порядке. Вот что Христос говорит. Изнутри, из сердца человеческого исходят, смотрите что, злые помыслы. Все начинается в помыслах. И потом... прелюбодеяние. Даже если вы не покувыркались, извините за хамское, может быть, такое выражение, в постели с кем-то. Но Бог знает, что есть похоти, есть вожделение, есть страсти, когда кто-то просто вот страстью исполнен к противоположному полу, к сожалению, сейчас уже и к однополым полам вот вожделеют. Прелюбодеяние, любодеяние или блуд, убийство. Вы скажете, я никогда никого не убил. Вернитесь к Матфею 5 главе, где он говорит о гневе, о ненависти к ближнему. И он говорит, это эквивалентно убийству. Потому что была бы у тебя возможность, и ты понимал, что тебе за это ничего не будет, ты бы его убил. Но ты его убил внутри себя. Кражи. Лихоимство или жадность, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это изнутри исходит и оскверняет человека. Но все начинается в сфере мыслей. Иаков говорит в 1 главе 8 стих, «Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». Когда у нас нет шлема, или просто какая-то повязочка, имитация шлема, тогда мы не тверды во всех путях своих. Нас легко обмануть. Я удивляюсь, когда верующий, который уже лет 10 во Христе, посмотрит какую-то передачу или где-то им какую-то брошюрку подарит, и они в восторге от какой-то мысли, что нужно вот достигать какой-то духовной силы посредством вот говорения на иных языках или еще каких-то аспектах. И они вот поймали их за губу, да, вот этим вот всем. И вот гордыня подпитывает его. Я хочу быть важным, я хочу быть известным, я хочу быть сильным, я хочу быть. И ты думаешь, но это противоречит Писанию. Это просто фальшивка. Нет твердости разума, глубины мышления, адекватного восприятия окружающей среды. Мартин Лютер как-то интересно сказал, я думаю, что это даже уже в неверующих кругах это слышали, что наши мысли, да, к нам приходят в голову, подобно птицам, которые над головой летают. Мы с этим ничего не можем сделать. Мы не можем им запретить. Мы иногда не знаем природу этих мыслей. Это Бог послал, это мои мысли, это лукавый меня искушает хорошими мыслями. Мы не знаем. Чаще всего, когда мы разоблачаем эти мысли, так вот, Лютер продолжает и говорит, но в нашей власти не дать этим птицам свить... Что? Гнездо на голове. Чтобы эти мысли укоренились и стали частью вот нашей ценности какой-то. 2 Коринфянам, 10 глава, 4-5 стих. Друзья, потрясающий отрывок. Практический. То, что Павел показывает в церкви, в Коринфе, как воевать в этой сфере. Очень созвучно с тем, о чем мы сейчас с вами читаем. 2 Коринфянам, 10 глава, 4-5 стих. Смотрите. «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем что? Замыслы, сфера мышления, всякое превозношение, восстающее против познания Бога, и пленяем всякое что? Помышление в послушании Христу». Вы видите? Другими словами, Павел говорит, всякая мысль, которая к вам пришла, какое-то помышление, возьмите его, арестуйте, пленяем, возьмите его под контроль и принесите его в послушание Христу. Чтобы далеко не ходить в 6 главе Ефесянам, в 5 главе Ефесянам, практически Павел говорит, дети, повинуйтесь своим родителям. Родители, любите своих детей. Мужья, любите своих жен. Жены, повинуйтесь своим мужьям. В церкви любите друг друга, уважайте друг друга, цените друг друга. Когда приходит какая-то мысль, сказать о человеке, подумать о человеке, проявить непослушание, неуважение, вот в этих сферах, которые я назвал, возьмите эту мысль и принесите ее на свет Божьей истины, чтобы разобраться, что Писание говорит об этом вопросе. Мы умеем быстро думать, мы можем. Но, конечно, когда шлем у нас отсутствует, когда голова не наполнена истиной, ну, друзья, мы не можем ничего ожидать, никакой хорошей реакции. Филиппийцам 4.8, последний отрывок, и мы перейдем еще к одному доспеху. «Братья мои, — говорит Павел церкви, — что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, смотрите, об этом помышляйте. Тренируйте свой ум, братья и сестры, в истине Писания, тогда вы сможете... понимать, что ваш разум защищен, что способность анализировать то, что вы думаете, она увеличит вашу защиту вашей головы. Тогда вы будете твердыми христианами, тогда вы будете сильными христианами, тогда вы будете зрелыми верующими, тогда вы не просто сами будете защищены, но вы сможете наставлять других людей, которые где-то сбились или заблудились. Вы будете понимать во свете Писания, эту истину, которую можно применить в жизнь. Очень плавно Павел переходит, в этом же стихе мы находимся, 17 стих, 2 часть. «И возьмите еще меч духовный, который есть Слово Божье». Павел делает примечание, что это духовный меч. Нам не нужно брать буквальный меч, потому что он выше сказал, что наша война – это война в духовной сфере, в сфере разума, в сфере наших чувств, в сфере нашей воли, в сфере идеологии. Кстати, в римской армии, маленькое примечание, да, вот было два вида мечей. Один длинный, большой, обоюдоострый, похожий на саблю, как, или меч такой большой, как у Ильи Муромца. Да, это, наверное, те, которые на всаднике были, которые просто рубили сверху донизу, чтобы достать было. И были коротенькие мечи, вот, которые назывались, можно их было назвать просто кинжал. Сантиметров там 50. Вот. это как раз-таки тот меч, которым Петр отсек ухо рабу. Вот, это одно и то же название. Поэтому они принадлежали, или их использовали в рукопашном бою. Вот Павел об этом говорит. Что вы не просто вот так вот сражаетесь, как фехтовальщики. Это в рукопашном бою. И он говорит, возьмите Слово Божие. Вы сейчас поймете, почему акцент на этом стоит. Очень интересно, друзья. Павел использует необычное слово, когда он говорит, возьмите меч духовный. Сейчас мы к этому вернемся. Но я хочу, чтобы вы понимали, что пояс истины, шлем, все остальное, так или иначе, приходит к истине Писания. Если мы не вооружены этим, мы, повторюсь, легкая добыча врага. Как минимум, он сделает вас бесполезными. Он просто обескровит вас. Вот вы будете, как манекен стоять, да, вот одетый в камуфляже, вот со всеми доспехами, но на вас будут мухи садиться, и все такое, вы даже не противостанете этому, потому что у вас не будет силы. И вы будете думать, что это вы мед, и пчелки на вас садятся, и поэтому привлекаете. Все прямо наоборот. Так вот, Слово Божие, Евреям 4:12. Кто может процитировать? Кто по памяти помнит вообще эту ссылку? Молодцы. Ибо Слово Божие, автор говорит, живо и действенно. И острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, судит помышления и намерения сердечные. Наверное, нет лучшего описания Слова Божьего, чем в данном отрывке, который просто говорит о том, что это сильнейшее оружие. Чтобы здесь чуть-чуть остановиться, да, вот чтобы вы понимали, возможно, когда вы первый раз начинали ходить в собрание, возможно, бывают такие случаи, когда вы знаете, что проповедник ничего не знает о вашей жизни. И когда он проповедует, говорит или какую-то иллюстрацию приводит, и вам кажется, откуда он знает? Он знает. И это слово, которое из-за кафедры звучит, вот оно глубоко проникает, оно разрезает, оно знает вот эту границу между душой и духом, между мышлением, волей, чувствами, абсолютно все. Вот это слово огромнейшую силу имеет. И Павел говорит, возьмите его, возьмите его. То есть одного пояса недостаточно. Если там не будет в ножнах этот меч, ну, будете просто манекеном. Если не будет бронежилета, если не будет обуви, вы пораните ноги, если не будет щита, если не будет шлема, этого недостаточно. У вас должен быть меч. И вот это слово, которое Павел здесь использует. Вообще, в подавляющем большинстве, когда Павел говорит о Слове Божьем, он использует слово «логос». В данном случае он использует слово «рема». Слышали такое, да? Рема. Возможно, это этимология слова риторика, вот, которую мы имеем. Это что-то, которое исходит уже конкретно из уст. Это слова, не просто которые имеют смысл, вот логика, да, вот логос. Это мысль, это авторитет Слова Божьего. Логос, который мы могли бы еще развить, эту мысль, это что-то законченное, понятное, непоколебимое. Это логос. Вот Слово Божие живое и действенное. Или Слово Божие богодухновенно. От начала до конца это логос. Рема – это слово, которое используется иногда взаимозаменяемо, как синоним. Но у него есть свое предназначение – и вы поймете, очень интересно. У него есть конкретика. У ремы есть конкретика. То есть оно более определенное или актуальное, или необходимое в нужный момент, или в нужное время, которое применяется. Я вам сейчас просто дам иллюстрацию, вы поймете. Матфея 4 глава, 4 стих. Сражение Христа, смотрите, духовная война, все очень сходится. Сатана его искушает. Он подходит с одной стороны, Христос отражает, говорит, написано. Потом сатана подходит с другой стороны, говорит, о, ну давай тогда поупражняемся с тобой в вопросе Писания. И он ему говорит, написано. И потом снова, и помните, в этом эпизоде, где сатана говорит, возьми, если ты Сын Божий, сделай так, чтобы эти камни стали хлебом, утоли голод. И вот Христос говорит, написано, что не хлебом одним будет жить человек, но что? Всяким рема, исходящим из уст Божьих. Почему не логос? Я не хочу вас запутать, но я хочу, чтобы вы понимали. Рема и есть часть логоса, но это конкретное, целенаправленное, в нужный момент, в нужном контексте использованное слово. Поэтому Христос не просто берет, допустим, Бытие, ну, 3 главу, да, и 15 стих, и говорит, ну, ты знаешь, в Писании сказано, что придет Мессия, который разобьет тебе голову. Это логос. Это логос. Но оно в данном случае не подошло бы в том конкретном случае и ситуации, которую нужно было Христу отразить. Понимаете? Еще нет. Хорошо, я приведу вам несколько таких примеров, где дам вам направление, чтобы вы понимали. А люди обращаются к Писанию, например, и говорят, «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Они просто взяли эту фразу, как афоризм какой-то, и начинают ее применять не в попад. Могу летать, могу не летать, могу под водой жить, могу что, я могу все в Иисусе Христе. Это Павел говорил о себе, о конкретной ситуации. Но мы это не можем применить. Это логос, но это не рема. Понимаете? Когда люди говорят, в Писании сказано, нужно ноги умывать друг другу. Или сказано, что спасение через чадородие. Чем больше детей, тем лучший шанс вот, спастись. Они берут логос, но это не рема. Можно продолжать. Когда люди говорят, в Писании сказано, можно брать змей, выпить что-то смертоносное тебе не повредит. Это логос, но это не рема. И они говорят, а почему этот логос не работает? Да потому что ты его применяешь не тогда, и не туда, и не для этого. Люди говорят, любовь покрывает множество грехов. Да, это правда. Что они делают с этим текстом? Они не дисциплинируют грех. Они не сопротивляются греху. Они потворствуют греху. Это логос. Любовь покрывает множество грехов. Но это не рема. Точно так же можно сказать в фразе «не судите, да не судимы будете». Женщины в церкви да молчат. Это можно всем рты позакрывать. Набрали воздух там, сидите, и потом вышли, выпустили его, да, и все, потому что вам нельзя ни здороваться, ни молиться, ничего, потому что мы можем взять этот логос, но это не рема. Мы можем использовать тексты Писания, последние там пару штрихов таких, когда в Писании сказано, что Дух Святой, который вас помазал, да, Он дает вам всякое познание, вам не нужно учиться. Это логос. Но это не рема. Я думаю, теперь вы понимаете, что есть определенный текст Писания, который подходит к определенной ситуации, в определенный момент, для определенных целей. Вот почему Иисус взял точный текст и сказал, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Бога, живет человек. Он ему не начал петь псалмы Давида, он не начал цитировать там малых пророков, Исаию или еще чего-нибудь. Он ничего не делал из Слова Божия, которое вообще было бы неактуальным. Он взял конкретную фразу, и это отразило. И он напал на него, это был меч. Он трижды говорил, написано, написано, написано. И это было рема. Поэтому Павел говорит, возьмите рема. Не просто Библию, в общем, а знайте ее конкретно, когда приходит к вам искушение украсть. Писание сразу должно включить свет. Не то, что все возможно верующему. И вы, ой, ну, ладно. Или Бог прощает любой грех. И вы, ладно, логос. Что должно сработать? Не кради. Когда гнев, не давайте место дьяволу. Вот конкретное слово в конкретной ситуации, когда есть похоть сексуальная, не греши, да, не блуди, не прелюбодействуй, не исполняйся похотью. Конкретное слово для конкретного случая. Уловили, друзья? Вот вам логос, вот вам рема. Одно без другого не может быть. Рема вытекает из логоса, из этого авторитета. Поэтому Павел говорит, друзья мои, имейте меч наточенный, когда вы сможете атаковать врага, когда вы знаете, как это делать. Последнее, мне хотелось бы на этом дольше остановиться, с 18 по 20 стих, но я немножечко ускорюсь, чтобы остановиться на самой концовке этого послания. Хотя это не подходит к качеству, может быть, вооружения, говоря о молитве, но я бы это назвал, это дыхание воина. Это его внутренняя сила. Это его атмосфера. Это его настрой. Понимаете, можно иметь доспехи. К сожалению, мы иногда Словом Божьим, этим рема или логосом, мы колем друг друга. Мы можем вот просто жену поставить на место. Написано вот так, жены, повинуйтесь. Ну как ты воспрепятствуешь этому? Или еще какие-то такие вещи, да, вот мы учимся где-то функционировать в такой плоскости, когда можем уколоть друг друга. Но то, что Павел говорит, всякой молитвой, вот этот дух, это состояние, это та энергия, которая помогает этому воину вообще существовать, даже если тебя ранили, ты не пал духом. И вот он говорит, всякой молитвой нужно молиться. Вот смотрите, всякой молитвой. То есть вооружиться нам, верующим, нужно в осознании того, что молитва – это движущая сила нашей жизни. Молиться нужно благодарностью, молиться нужно исповеданием своих грехов, молиться нужно славословие Бога, молиться нужно ходатайство. Поэтому он говорит, молитесь всякой молитвой. Молиться нужно во всякое время, всегда. Не просто воскресенье. Это должно быть стилем жизни верующего человека. У вас должно быть время, когда вы молитесь сами, радуетесь Богу, наслаждаетесь им, открываете ему сердце свое, которое он и так знает, но как сына или дочь он слышит, что вы плачете о своих грехах, о своем несовершенстве, просите у него силы, помощи, молитесь о ком-то. Это ваша история отношений с Богом. Когда вы в семье молитесь, когда вы в церкви молитесь, вот это разнообразие молитвы и постоянство молитвы, оно должно быть. Молиться нужно в духе, Павел говорит. То есть искренне, не шаблонно, не притворно, не вынужденно. В духе это состояние, когда вы молитесь по воле Бога. Когда он понимает, что это исходит из Писания, ваша молитва наполнена истиной. Молиться нужно, бодрствуя. Вот в нашем тексте сказано «стараясь». Не знаю, почему так перевели. Старание, но дословно сказано «бодрствуя». Это связано к воину, который бодрствует. Не спит на посту, как я в прошлый раз рассказывал. Есть доспехи, есть оружие, но когда ты спишь, ну, спи. Бодрствуя. То есть понимая, что в мире происходит, понимая, что в церкви происходит, видишь, что с твоим сердцем происходит. Возможно, сейчас у тебя период, когда ты болеешь, когда финансовые какие-то трудности, ты очень слабый, уязвимый, раздражительный. Поэтому ты можешь стать, наоборот, инструментом в руках лукавого, чтобы причинить кому-то боль. Поэтому знай свое сердце, бодрствуй в молитве. Молиться нужно усердно. И не просто о себе. И Павел говорит, молиться нужно о других. Молитесь о всех святых. Не имеется в виду за Ушакова святого, да, за других известных святых, Пантелеймона, мученика. А святых имеется в виду о верующих, друг о друге. И Павел говорит, молитесь обо мне. Мне нравится здесь Павел. Павла вознесли в лик святых, а этот святой говорит, молитесь обо мне. Он не говорит, присылайте записки с молитвами, я буду молиться о вас. Молитесь обо мне. И видите цель молитвы? Не то, чтобы отпустить меня из тюрьмы. Молитесь о том, чтобы дух мой не пал, чтобы я благовествовал. Возможно, у него был страх или какое-то препятствие, чтобы я смело благовествовал там, где я нахожусь, чтобы та проповедь достигла слушателей. И последние, заключительные слова. Павел говорит, более подробно о моем здоровье, о моем весе, росте, о всех трудностях, которые у меня здесь есть, радостях, вам расскажет мой друг Тихик, который неоднократно появляется в команде Павла. В данном случае он был вместе с ним. Павел написал письмо, и он говорит, он придет, и он вам подробно расскажет. И он дает благословение. Благодать вам и мир да пребудут с вами. Смотрите, друзья, с благодати он начинает письмо. Благодать в середине и благодатью заканчивает. Но это еще не все. Я подумал об этой церкви спустя 30 лет. Никогда у меня прошло 30 лет. А что произошло с этой церковью 30 лет спустя, когда Павел в книге «Деяния апостолов» насадил эту церковь, учил эту церковь, сейчас послал им письмо в эту церковь. Что мы знаем о Ефесской церкви спустя 30 лет? Я хочу, чтобы мы прочитали из книги «Откровения», 2 глава. Наберитесь терпения, друзья. Это очень ценно, и я считаю, что просто для того, чтобы это послание нам закончить, нам нужно увидеть, смогли ли они устоять в этих доспехах. Это третье поколение. Прошло приблизительно 30 или, может быть, чуть больше 40 лет. То есть, два раза по 20 сменили люди, возможно, тех первополучателей уже в живых не было, церковь была. Обратите внимание вот еще на что. Когда соседняя церковь критикует другую церковь, да, у них там музыка не такая, да, это не такое. Ладно, это можно просто проглотить и смиренно принять. Но когда сам Бог, сам глава церкви посылает письмо в церковь, я думаю, это серьезный сигнал. Это нужно услышать, это нужно принять. И на это нужно отреагировать. Вот Иоанн пишет слова Христа. «Ангелу Ефесской церкви напиши». Ангелу, я сразу для тех, кто понимает, что нет в каждой церкви какого-то ангела над крышей, да, который защищает. Это не небесный житель. Ангел – это ангелос, посланник, вестник, где подразумевается служитель церкви. Их епископ или пастор, пресвитер, неважно, но это человек. Вот он должен был это принять и прочитать в церкви. «Так говорит держащий 7 звезд в деснице своей, ходящий посреди 7 золотых светильников. Знаю дела твои». И вот перечисляются дела церкви. «Труд твой». Терпение твое, то, что ты не можешь сносить развратных, испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился и изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, покайся и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места твоего, если не покаешься. Впрочем, в тебе то хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые я ненавижу. И следующее письмо в следующую церковь. Ефесская церковь была центральной церковью того региона. Я думаю, вы хотели бы быть членом этой церкви. У них есть ревность в служении, посвящение церкви. У них есть здравое богословие, христоцентричное богословие. Трудились для имени Христа. Это были труженики. У них была в церкви дисциплина. У них была в церкви высокий стандарт морали. Они противостояли всякому разврату. Это была церковь внешне потрясающих высоких стандартов. Но вы видите, в чем проблема была? Вот не было вот этой силы, о которой Павел заканчивает. Был меч, был щит, был шлем, были все доспехи. И они что-то делали, они трудились до изнеможения, сказано. Но не было этой близости с генералом. Возможно, этот рядовой солдатик, когда стал уже боевым воином, он уже воевал ради себя. Он уже не воевал ради, хотя во имя мое делал, с флагом того, что он христианин, но он потерял близкую связь со своим учителем. А это любовь. Знаете, что самое печальное? То, что Христос им сказал: вспомни, откуда ты слетел. Ты любил, но ты упал. Вернись туда. И делай то, что делал, то, что названо. Делай. Будь христоцентричным, будь богословом, ненавидь аморальность, трудись, продолжай во имя Христа все это делать. Но должна быть любовь. Если не так, я сдвину твой светильник. И Бог сдвинул светильник. Я не знаю, что будет с нашей церковью через 15-20 лет, когда еще какие-то поколения сменят нас. Будут ли они понимать движущую силу жизни церкви, в центре которой Христос, в центре которой слава Его личности? Не имитация бурной деятельности, не какие-то лозунги, не какие-то просто штампы богословские, когда мы, вот голова такая, сердце такое маленькое, иссохшееся, суховатое, гнилое, крикливое, злобное, ворчливое, дрочливое, лезем вот на конфликты с кем-то, потому что мы защищаем какие-то доктрины. Если там большое сердце, наполнено любовью, потому что до того, когда мы поняли доктрины, у нас была любовь, вот эта первая любовь, с этого все началось. И оно никуда не должно уйти. Хотя, к сожалению, мы видим, что эти люди, они не устояли. И сатане удалось их убедить. Делайте много хороших дел. Давайте, давайте. Да, Христос, во имя Христа, вперед. Но вам не нужно знать Его близко. Забудьте о Нем. Любите себя, свою родину. Будьте патриотами. Любите экономику, любите деньги, любите общение, любите все, что угодно. Но Христос, никуда Он не денется. Если вы замечаете, что в вашем сердце так, что в нашем сердце так, нам нужно покаяться. Нам нужно покаяться. Одного вооружения очень мало. Нам нужно дух и сердце любви к нашему Искупителю. Давайте мы встанем для молитвы. Господи, мы благодарим Тебя за этот длительный путь нашего духовного марафона, когда мы исследовали письмо ученика Твоего апостола, Твоего Павла, который верно прожил жизнь, который в конце жизни сказал, что он течение совершил и веру сохранил. Радовался от того, что он видел в Твоих руках тот венец праведности, послушания, венец вечной жизни, который Ты собирался вручить ему. И не только ему, но и всем любящим Тебя. Благодарим Тебя за Слово Твое, которое осталось до сих пор сильным, не ветшающим, актуальным, ценным для каждого поколения, для каждой церкви. Благодарим Тебя за эти славные наставления, за то, что мы снова-снова узнали, что мы спасены, потому что Ты избрал нас. Ты избрал нас тогда, когда мы были духовно мертвы. Ты соединил нас с народом Твоим, Израилем, удалил всякую преграду, мы стали едины. Ты дал нам духовные дары для того, чтобы мы ими созидали церковь. Ты призвал нас к тому, чтобы мы исполнялись Духом Святым, чтобы мы ходили в Духе, чтобы мы были сильны исполнять Слово Твое в сферах семьи, в сферах общества, в сферах церкви. И благодарим Тебя за славное наставление, что Ты указываешь нам на необходимость доспехов для духовной войны. Господи, Ты сердцеведец, и Ты каждую церковь сегодня посещаешь и видишь, насколько церковь трудится для Тебя, и из чего этот труд исходит. Если в этом труде нет любви к Тебе, Господи, это все бесполезно. Все это театр, все это не имеет никакой силы, никакой вечной ценности. Я прошу Тебя в своем сердце, Господи, чтобы Ты был милостив ко мне, чтобы никогда в моем сердце не закралась лживая, коварная мысль, ни под каким соусом, чтобы я забыл Тебя, чтобы в моем сердце никогда не было черствости по отношению к Тебе, то, что Ты сделал для меня, кем Ты являешься, чтобы каждый из нас от всего сердца любил Тебя, славил Тебя, ходил путями Твоими во имя Твое, потому что Ты Бог наш, Бог любви, который прежде возлюбил нас. Будь благословен, Господь, будь прославлен в наших чувствах, в наших сердцах. Все остальное, наши доктрины, богословие, наша посвященность, наш труд и многие другие вещи, это производное должно быть нашей любви. Как Ты у Петра спрашивал, любит ли он Тебя? И он говорил честно: Господи, Ты знаешь все. Найди в наших сердцах эту настоящую любовь. Пусть она несовершенная, слабая, может быть, медленно растущая, но пусть она будет найдена Тобой как настоящая любовь. Прости нас, Господи, что мы больше любим что-то земное, плотское, временное, яркое, привлекательное, и где-то выдвигаем Тебя на дальний план нашей жизни. Прости нас, Господи, чтобы наш светильник не был сдвинут. Пусть он ярко сияет во славу Твою. Спасибо Тебе, Боже, за напоминание сегодняшней Голгофы, что мы снова можем народом Твоим подойти к этому кресту и увидеть Тебя распятого, воскресшего, сидящего одесную Отца и ходатайствующего о нас, о детях Своих. Благодарим Тебя за этот славный труд, за эти отношения, за Твою верность, милость и неисчерпаемую любовь, чистую, красивую, вечную. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.